Далей у студыі Сяргея Абламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У адказ на заяву 57 дзеячоў беларускай культуры пра недастатковую беларускасць Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, старшыня яго сенату прафесар Мінянкоў заявіў, што ва ўніверсітэце тры афіцыйныя мовы – расейская, беларуская і ангельская. Споўнілася 16 гадоў з моманту знікнення экс-міністра ўнутраных справаў Юрія Захарэнкі. У менскім офісе БНФ адбываецца прэзентацыя дакументальнага фільму «Банда», прысвечанага праблеме зніклых. У Беларусі расце колькасць прадпрыемстваў, на якіх затрымліваюць выплату заробкаў. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у краіне 327 арганізацыяў маюць запазычанасць па выплаце заробкаў. Вось жа ў Беларусі расце колькасць прадпрыемстваў, на якіх затрымліваюць выплату заробкаў. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 траўня па краіне ў 327 арганізацыях мелася пратэрмінаваная запазычанасць па заработнай плаце. Сума запазычанасці складае на пачатак траўня 206 мільярдаў рублёў. Чакаюць заробку 56 тысяч чалавек. У спісе, апублікаваным на сайце Белстату, амаль 400 арганізацый і ўстаноў. Больш за ўсё сельскагаспадарчых і будаўнічых, шмат і буйных заводаў. Менскі МЗОР, Менскі завод аўтаматычных ліній, Магілёўская строммашына, Бабруйскі фандок. Барысаўскага заводу аўтагідраўзмацняльнік у гэтым спісе фармальна няма, але работнікі сцвярджаюць, што праблемы з выплатай заробкаў на заводзе сталыя, хаця прадпрыемства стабільна працуе і заказаў у яго шмат. Фрэзероўшчык Александр Даржэнка, які ўзначальвае на прадпрыемстве незалежны прафсаюз, сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё.
За апрель мы еще не получали лист. За март месяц у меня было на руки 3-400. Прожить на такие, то даже я не могу сказать, что это деньги. Ну, копейки, можно сказать. Ты знаешь, что ситуация в республике, можно сказать, аховая. Я понимаю все это прекрасно, что нам делать. Мы приходим, работаем, продукция забирается, а результат нашего труда как бы не видно.
Сёння споўнілася 16 гадоў з моманту знікнення Юрія Захарэнкі. У менскім офісе БНФ праходзіць прэзентацыя дакументальнага фільму «Банда», прысвечанага праблеме зніклых у пачатку 2000-х гадоў беларускіх апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Фільм «Банда» створаны беларускім дакументалістычным цэнтрам, які ўзначальвае праваабаронца Раіса Міхайлоўская. Яна з'яўляецца і сааўтарам сцэнару. Фільм закранае тэму, якая лічыцца ў Беларусі дастаткова небяспечнай. Вось што Раіса Міхайлоўская адказала на пытанне нашага радыё, ці зазнала аўтарская група ціск падчас сваёй працы.
У нас никаких пока проблем не было. Я надеюсь, не будет. Если что-то произойдет с кем-то из членов творческой группы, то тогда можно будет считать, что преступники находятся на свободе. Мы не приводим в фильме ни одного, скажем, неверного факта и ни одной вымышленной фразы. Все основывается на документах, на строгой хронологической последовательности.
Прямое уключение с презентацией в нашем эфире позднее сегодня. На минулым тыдні 57 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі выступілі з заявай з нагоды выбараў новага рэктара Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. У заяве крытыкавалася асоба новага кіраўніка, амерыканца Дэвіда Поліка, і ставілася пад сумнеў права ЭГУ лічыцца беларускім праектам. Аўтары заявы прапанавалі стварыць альтэрнатыўны нацыянальны ўніверсітэт, у якім беларускасць была б прынцыпам існавання. У адказ ЭГУ распаўсюдзіў па-расейску прэс-рэліз са статыстыкай, якая сведчыць пра тое, што большасць выпускнікоў універсітэту застаюцца працаваць у Беларусі. Паводле старшыні сенату ЭГУ Рыгора Мінянкова, афіцыйнай мовай ва ўніверсітэце ёсць літоўская, а працоўных тры – беларуская, расейская і ангельская.
Мы ёсць літоўская навучальная ўстанова. Гэта азначае, што ў Літве навучальныя ўстановы могуць працаваць на літоўскай мове і на любой іншай мове еўразвязу. Як вы ведаеце, беларуская і руская мовы не з'яўляюцца мовамі еўразвязу. Таму, па-першае, афіцыйная наша мова літоўская. Усе дакументы ў нас павінны быць на літоўскай мове, ну, на ангельскай, яшчэ мы іх гатуем. Тры працоўныя мовы ва ўніверсітэце, тры мовы выкладання: беларуская, руская, ангельская. Ну, і ў некаторых выпадках яшчэ нямецкая і французская. Перш за ўсё, беларуская Рускангельска. Ну уже, это наша политика. И мы заходим с того, что выкладчик выкладывает на той мове, на якой ему простей. Я имею в виду белорусов, потому что это выкладчики из России, эти заходы, они выкладывают на мове, якую они ведают. Студент имеет полное право отказывать писать працы на той мове, на якой ему так само простей.
Профессор Міненко поведомил, что около 10% выпускных прац в университете пишутся по-белоруску. У Мінску відбулося посередження трьохбакової контактної групи по Україні. Баки домовилися створити 4 експертні галінові працівні групи і почати працю. Це можна сказати, що на даний момент назирається певний прогрес у перемовному процесі по ситуації у Донбасі. Ось міркування українського політолога Владимира Фесенки.
Пока, да, есть прогресс, решение готовилось, консенсус был найден не в Минске, консенсус был найден во время телефонного разговора лидеров Нормандской четверки. Поэтому надо понимать, в Минске самостоятельных решений не принимается. В Минске лишь оформляют те решения, которые принимают лидеры и министры иностранных дел стран Нормандской четверки. Ну, плюс сейчас появилась такая дополнительная ветвь переговоров, Керри Лавров, но это скорее такая дополнительная ветвь. Решение принимается все-таки вот в этой Нормандской четверке.
Это было меркование украинского политолога Владимира Фесенки.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вот же у Беларуси растет колькость предприемств, на яких затримливают выплату заробков. Сумма запозиченности складая на початок травня 206 миллиардов рублей. У ситуации разбиралась наша корреспондентка Ина Студзинская, якая теперь на связи с Прагой. Добрый день, Ина.
Добрый день. Чакают зарубку 56 тысяч человек. У списке, опубликованном на сайте Белстату, амаль 400 организаций и установ. Боль за все сельскогосподарчих и будовничих. Але шматы буйных заводов. Менский МЗОР, Менский завод автоматичных линий, Могилевская стром-машина, Бобруйский фандок. Але, сдается, спис не полный. Бо Борисовского завода «Аутогидроузмацняльник» у этом списке нема. Але працовники сверждают, что проблемы с выплатой зарубков на заводе сталые. Хотя предприемство стабильно працюе и заказов шмат. Фрезеровщик Александр Долженко, який отчёльвая на предприемстве незалежный профсоюз, сказал в интервью нашему радио.
Заводская продукция наша как бы востребована. У нас в складе продукции нету. Не успевают даже красить, бывает. Только покрасили, уже забирают. Завод не может делать эти заказы, исполнить, да, потому что металл не может закупить, комплектующие. Вот у нас сегодня цех один не работает, хотя должен был работать, потому что нету комплектующих. Ладно, там масса тракторная, у них полные дворы забиты техникой. Но мы же, продукция идет, а денег нету. Как такое может быть вообще? У меня в голове не укладывается.
Так что, Инна, нават перед святыми людям не выплатили гроши?
Не, все ж таки заробок за соковик на аутогидроузмацняльнику дали только у опошний день красовика, перед самым першамаем. И то, по чутках, заводу довелось брать кредит. Знов слово фрезеровщику 6-го разраду с 38-годовым стажем Александру Драженку.
За апрель мы еще не получали лист. За март месяц у меня было на руки 3-400. Прожить на такие, то даже я не могу сказать, что это деньги. Ну, копейки, можно сказать. Ты знаешь, ситуация в республике, можно сказать, аховая. Я понимаю все это прекрасно, а что нам делать? Мы приходим, работаем, продукция забирается, а результат нашего труда как бы не видно.
Іна, а ось питання. Ці можуть работники домагаться своєчасової виплати заробків? Ці мають вони таке право?
Ну, в принципе, карные санкции, предугледженные и указом президента, позначено это у коллективных домовах. Это обовязок наймальника еще и по працовных домовах у отповедности с працовным кодексом. Вот я это тлумачить юрист Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Алена Яскова.
Получается, что люди работают, выполняют свои обязанности, а наниматель обязанности по выплате зарплаты не выполняет. Получается, что люди работают бесплатно. Это грубейшее нарушение, но это свидетельствует о том, что ненормальное абсолютно экономическое положение.
Это было меркование юристки Алены Яськовой. Вы слушаете «Головную годину дня на свободе». Каля 70 тысяч громадян в Беларуси будут узнагороджены юбилейным медалем 70 годов перемоги у Великой Отечественной войне. Узнагорода, унификованная для шергу краин СНД, подписана по-российски и мае элементы георгиевской стужки. Теперь с нами на сувязи корреспондент «Свободы» Игорь Корней, який высветлял, чи есть некие национальные отметности у медаля до юбилею перемоги. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Сергей. Покольки лякалы узнагороды подгонялися до идеологичных шаблонов в Москве, то чеканый выник. Ничего, чтоб сведшило на национальную отметность. Нагадаю, что год тому, в травне 2014-го, Александр Лукашенко подписал указ об затверждении положения про парадок узнагородження юбилейным медалем. Так вот, в документе говорится, что решение, принятое о мэтах реализации решения Совета керовников держав СНД об одиной юбилейном узнагороде. Як выглядає сама узнагорода? Ну, это такий кругляк срібного кольору. На ім виява ордена Айчинної війни першої ступені з надписом по-російську «Отечественная война 1941-45». На зворотному боку у лавровому вянку російськомовний надпис «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Периметр п'ятивугольної колодки повторяють чорно-оранжеві кольори георгіївської стужки. Згодно з інструкцією, юбілейна медаль носиться на лівому боку і при наявності інших узнагородів міститься після медалю 70 років визволення Республіки Білорусь від німецьких фашистських захопників. Ось згаданий медаль, цей білоруський, він хоч і вироблявся відмислово до минулогоднього юбілею визволення Білорусі, але так само заховав відданість усе той же георгіївської традиції – чорно-оранжевою окантовку стужки. Зрешты не обошлось и без певного конфузу. Унутренная полоса, выполненная у светло-шеро-червоно-шерым колеры, и при таким, ну, коли не поглубляться, поверхнево разглядать, изливается в историчное сполучение бел-червоно-белого.
Игорь, агулом в Беларуси будет узнагороджено каля 70 тысяч человек. Что это за категории насельництва?
Ну, апроч ветеранов войны, яким с каждым годом усе меней, гэта так само были вязни фашистских турмов, концлагеров и гетто, так само военнослужащие узброенных силов и работники державных органов, якія зробили, тут вот такое важное докладнение, значный унесок у героико-патриотичное выхование громадян в Республике Беларусь. До знагороды прикладывается чувальный по белорусских мерках материальный додаток, это от 3,5 миллионов до 8 миллионов рублей премии, залежно от заслугов. А як выникая с формулевки, кандидатуры претендентов фильтруются, передусім у ідеологічних відомствах, бо іншим чином відсутність заслужених військовців у списі на угонорування потлумачить тяжко. Прикладом, Ілля Копел амаль 30 років віддав ракетним військам стратегічне призначення, і по його підліках, наприклад, коли скласти увесь час служби, то безвилазно провел в шахтах аж 12 років. Однак про ветерана узброєних сил Іллю Копела навіть не згадали.
Это наближенные особы. На ней не запрошали вот на такие мероприятия. За бортом, так скажем, остался. Ни сёлета, ни летош, ни коли. Я на это не кривдую. Я на вот задоволен, что мне такие узнагороды не вручают. Особисто для меня не свято перемоги, а день смутку. Потому что у часы войны у моей семьи загинуло 4 человека. Ну и других свояков человек 6 загинуло. Тому я не вельми в этой урочистости воспринимаю. Я не разумею, как можно с одного боку заявлять, что у нас загинул каждый четвертый, а зараз уже вычисляется, что загинул каждый третий, и плясать на этом асфальте, значит, приводить некие урочистости. А можно было приспустить стяги на урадовых установах в этот день и положить кветки к, ну, неким помникам, якие есть.
Ігор, ну ми ведаємо, що узнагороди державні продаються. Є люди, які займаються таким бізнесом. І, звичайно, кожна узнагорода має свою вартість, свою ціну. Як оцінюють сьогоднішній цей медаль колекціонери?
Ну, ось односним якраз утішенням для тих, хто не потрапив у чергу на масове узнагородження, може служити зовсім слаба котировка юбілейних медалів. І ось, як каже експерт у галіні військових раритетів Олександр Очеретні, у осяродку колекціонерів подобні речі не мають практично ніякої вартості і йдуть з остатнім кольоровим металом. Найбільше кошт сьогоднішнього ексклюзиву, от медаля до перемоги 70-годова, Эквивалентия не превышает навыки $10.
Вообще ноль стоимость этой медали. Может быть, для того, чтобы заткнуть дырочку в коллекции, достаточно зайти на выставку, которая проходит железнодорожников. Там вот эти вот юбилейки все так называемые, ну, они там килограммами отвешиваются, совком. Я не уверен, они из тяжелого ли металла. Среди коллекционеров существует такое понятие тяжелого металла и легкого металла. Вот легкого металла – это дешевка. Это алюминий чаще всего используется. А тяжелый металл – это латунь. Тяжелого металла она может быть подороже, потому что она как-то посолиднее, что ли, потяжелее на руке. А это дешевка. Сейчас много очень красивеньких эмалей, которыми покрываются. Алюминий, он же лепнет. Он покрывается оксидной пленкой. А это какой-нибудь эмалью покроет такого соответствующего цвета. Будет красивенько, ярко. Дедушкам понравится.
Игорь, вот вы сказали, что решение про один юбилейный медаль принимали керовники краин СНД. А его испытания, подеи на усходе Украины неким чином повлияли, унесли некие коррективы?
Правды, коли вот зернуться на подеи полтора года тому, это все отбывалось, от початку погоднения подписали 10 краин СНД. Это было у Кастричнику 2013 году. Ну, али в связи с подеями у Крыма и на Донбассе президент Украины Петр Порошенко сёлета у Красовику засновал іншую узнагороду. Называется она 70 годов перемоги над нацизмом. Постанова мотивуется юбилеем перемоги и шанованием подвига змагаров супраць нацизму за свободу и незалежность айчыны. Апроч того, Молдова настояла на тым, что при вырабе юбилейного медаля будет притримливаться уласного дизайну, який выключая выявы серпа и молота. Так само свои оговорки протиснул Узбекистан. Выраб медалёв и посвечанняў на уласных предприемствах и внесение коррективов у выпадку необходности. Ну, а в огуле можно сказать, что еще на этапе обмеркования дистанцировался от коллективных святкований у Туркменистан. Ну, а Грузия, как мы памятаем, после збройного конфликта с Россией в 2008 году, окончатково вышла со складу СНД. Так что, таким чином, вот в этой агульной домове на конт одиного юбилейного медаля застались фактично, ну, 8 краин, меньше за десятку.
Дякую, Игорь. Это был корреспондент «Свободы» в Менску Игорь Корнея. Зараз наше питание. Як вы ставитесь до тех, кто оздобляя свои автомобили або вопротку полосатыми желто-черными стужками? С чем для вас ассоциируется эта стужка? С другой сусветной войной или с войной во Украине? Отказывают жихары Могилева.
Это чисто показуха. У меня тоже есть автомобиль, но я не леплю эти ленты. Другой сусветной войной. Не могу зрозуметь, что они там делают и что они там робят на этом Донбассе.
Я их не подремлю, но они же тоже должны иметь гражданскую позицию по отношению к этой ленте. Конечно, только с Великой Отечественной войной. Это оттуда георгиевская лента. С Донбассом, мне кажется, это никак не связано.
Больше с Великой Отечественной войной. Мой дед воевал. И у меня тоже висит на машине.
А вы что хотите? Хочется продемонстрировать.
Ну, может быть, какое-то уважение с ветераном. Точно не могу ответить.
Что, скорее всего, с Великой Отечественной войны. Ну, потому что это георгиевская все-таки лента. Донбасс – это и есть Донбасс. Это отдельная тема для расхода.
Это даже не Советский Союз, это Россия. Никаких негативных ощущений у меня они не вызывают. Отцы, деды, прадеды сражались с этими символами. Я не вижу ничего зазорного.
Нам да жизнь. Нормально какая. Мы же не на Украине, у нас все может. Пусть хоть американский флаг висит.
То и другое. Ну, скорее всего, с войной, чем на Донбассе. Ну, что это Донбасс? И Донбасс тоже.
Я, честно, хочу сказать, что ассоциаций практически нету. Какая вот жизнь сейчас смешная.
Патриотическая георгиевская ленточка позиционирует наш дух, нашу силу. Русский и белорусский народ отстояли свою честь Второй мировой войне против нацизма. События происходят на Украине, это не имеет никакого отношения.
Великой Отечественной. Для меня это так и осталось. Победа? Ну, чего? Мой батька сразался, полицаев расстреливал, медаль есть этой стужкой. А я против бандеровцев этих.
Георгиевская – это вообще-то историческая лента. Сейчас вся Европа ходит в георгиевских лентах. Я вот видел по телевизору, сидят там в Чехии ветераны, в Германии ветераны. Они сидят с георгиевскими лентами.
Я военный был. То, что сейчас разводят вокруг этого всего, и каждый себе очки хочет заработать, это глупо. Ну и неинтеллигентно. А мы кидаем или в одну сторону, или в другую. У нас середины нет.
Так же жыхары Могилёва ставятся до георгиевской стужки. Вы слухаете «Свободу» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У
Хатыні сярод сотняў беларускіх вёсак, спаленых падчас другой сусветнай, няма знішчаных партызанамі, а іх дзясяткі. Героямі вольнай студыі будуць людзі таксама з вогненных вёсак, якія выжылі пад партызанскімі кулямі.
Партызаны з лесу адтуда ішлі, і з таго канца, як началі, білі людзей безвінна, без нічога. Чалавек чакае, що, значыць, ён чакае, баіцца.
Перадача Міхася Скобла ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сёння споўнілася 16 гадоў з моманту знікнення Юрія Захаранкі. А 18 гадзіне ў менскім офісе партыі БНФ пачалася прэзентацыя дакументальнага фільму «Банда», прысвечанага праблеме зніклых у пачатку 2000-х гадоў беларускіх апазыцыйных палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Фільм «Банда» створаны беларускім дакументалістычным цэнтрам, які ўзначальвае праваабаронца Раіса Міхайлоўская. Яна з'яўляецца і суаўтарам сцэнару. Фільм закранае тэму, якая лічыцца ў Беларусі дастаткова небяспечна. І вось што Раіса Міхайлоўская адказала на пытанне, ці зазнала аўтарская група ціск падчас сваёй працы.
У нас никаких пока проблем не было. Я надеюсь, не будет. Если что-то произойдет с кем-то из членов творческой группы, то тогда можно будет считать, что преступники находятся на свободе. Мы не приводим в фильме ни одного, скажем, неверного факта и ни одной вымышленной фразы. Все основывается на документах, на строгой хронологической последовательности.
І роўна столькі ж цягнецца следства. 16 гадоў ад моманту знікнення Юрія Захаранкі. Вось што Раіса Міхайлоўская расказвае пра ход справы зніклага экс-міністра.
Каждые 3 месяца приходит уведомление о продлении предварительного расследования. Вот это новое в расследовании вот этих уголовных дел, громких уголовных дел. Мы боялись, что они закроют дела по истечении 15-летнего срока, в связи с истечением срока исковой давности. Но этого не сделали. Следователь Воравка ответил, что они не нашли лица, которому можно предъявить обвинение и которому можно применить в третьи сроки исковой давности. А так как они не нашли такого лица, то расследование будет продолжено. Но по их логике получается, что расследование это можно продолжать до бесконечности. В случае с Завадским они нашли какие-то лица, но не нашли Завадского. Можно сказать, что это тоже была какая-то имитация суда. В случае с Захаренко и Гончаром и Красовским тут вообще, как я считаю, и об этом говорят герои нашего фильма, тут нужна политическая воля. А этой политической воли в расследовании этих дел пока нет.
Это была правооборонца Раиса Михайловская. На мінулым тыдні 57 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі выступілі з заявай з нагоды выбараў новага рэктара ЭГУ. У заяве крытыкавалася асоба новага кіраўніка ўніверсітэту амерыканца Дэвіда Поліка і ставілася пад сумнеў права ЭГУ лічыцца беларускім праектам. Аўтары заявы прапанавалі стварыць альтэрнатыўны нацыянальны ўніверсітэт, у якім беларускасць была б принципам існавання. У адказ ЭГУ распаўсюдзіў па-расейску прэс-рэліз са статыстыкай, якая сведчыць пра тое, што большасць выпускнікоў універсітэту застаюцца працаваць у Беларусі. З гэтай нагоды наша радыё пагутарыла са старшынём Сенату Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту прафесарам Рыгорам Міньянковым. Найперш нас цікавіла тэма беларускай мовы ў ЭГУ. Паводле Рыгора Міньянкова, афіцыйнай мовай ва універсітэце ёсць літоўская, а працоўных 3 – беларуская, расейская і ангельская. Студэнты маюць права адказваць і пісаць працы па-беларуску, але спецыяльна іх да гэтага не заахвочваюць. Як вынік, толькі каля 10% выпускнікоў прац пішуцца па-беларуску. Рыгор Міньянков назваў заяву 57 грамадскіх і культурных дзеячоў палітычнай, якая не грунтуецца на фактах, але пераследуе палітычныя мэты, у тым ліку ўплыў на фінансавыя патокі. Што да ідэі стварэння альтэрнатыўнай ЭГУ нацыянальнага ўніверсітэту, то прафесар лічыць гэта справай складанай, але магчымай.
Зразумела, што гэта палітычная заява, яна расследуе палітычныя мэты. Мабыць, нейкі ўплыў будзе мець, але ўсё ж такі такога чыну заявы яны павінны не только на некие политичные моменты, или на информацию, на разумение того, что отбывается. И тому, вот, если читаешь такие слова, то, ну, что тут сказать? Сказать «нет» и сказать «я не верблюд» и так далее. Мы разумеем проблему, и мы будем працевать. И глядите, вот у тем членах, которые дала керующая рада нашему новому ректору, так само есть питание про демократы, про правы человека, как нам это развивать, и мы будем это робить. Але мы будем вырашать тем лику и обмерковывающие громадянской супольности Беларуси. Мы плануем такие встречи, бо треба как бы слухать один одного. Мы будем уличивать все ты пропановы, которые выказывали родные претенденты на посаду. А я все ж таки я не могу вот погодиться с таким прямым обвинувачением. Больше за то, я бы сказал так, это добро, что пропонуется створение еще одного университета. И мы готовы подписаться 58. Хай будет больше университетов родных, там был выбор, и когда будет створено нечто иншее, мы не супротив этого. Мы готовы допомагать, когда треба, бо мы все-таки маем уже опыт створения университета не уверенно в добрых обставинах и за межой и так далее. Тому мы за развитие разных, хай каждый доказывает, как он это умеет робить.
Это было меркование старшини Сенату ЕГУ профессора Григора Мінянкова. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка, і зараз нагадаю основні теми програми. Сповнилося 16 годів з моменту зникнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки. У Білорусі росте кількість підприємств, на яких затримлюють виплату заробків. Білоруська асоціація журналістів вручила штогодові премії за професійне майстерство. Серед переможців і автор «Свободи» Сіверін Квятковський. Говорить Радіо Свобода. У Мінську відбулося посідження трьохбакової контактної групи по Україні. Баки домовилися створити 4 експертні галінові працівні групи і почати працю. Чи можна сказати, що на даний момент назирається певний прогрес у перемовному процесі по ситуації у Донбасі? На це питання Радіо Свобода відповідає український політолог Володимир Фесенко.
Пока, да, есть прогресс, решение готовилось, консенсус был найден не в Минске, консенсус был найден во время телефонного разговора лидеров Нормандской четверки. Поэтому надо понимать, в Минске самостоятельных решений не принимается. В Минске лишь оформляют те решения, которые принимают лидеры и министры иностранных дел стран Нормандской четверки. Ну, плюс сейчас появилась такая дополнительная ветвь переговоров, Керри Лавров, но это скорее такая дополнительная ветвь. Решение принимается все-таки вот в этой Нормандской четверке. Решение о создании рабочих подгрупп было принято. Я так понимаю, что именно на уровне Нормандской четверки были преодолены противоречия, которые возникли в Минском формате по поводу формата вот этих рабочих подгрупп. Поэтому решение ожидаемое. Это начало новой фазы переговорного процесса. И, в принципе, это вселяет определенный относительный оптимизм. Поскольку пока будет работать вот эта фаза политического урегулирования, а она будет длиться, на мой взгляд, достаточно долго. Не стоит ожидать быстрых результатов. Ближайшее может быть месяц-два, пока не возникнет вопрос о том, снимать или не снимать с России санкции. Возможно, Россия и сепаратисты будут удерживаться от масштабного наступления на Донбассе. Это такая вот рациональная версия. Если для Путина все-таки значимо продолжение игры в реализацию минских договоренностей и значим вопрос о хотя бы смягчении санкций против России, тогда в ближайшие месяцы, возможно, не будет эскалации конфликта. Но риск остается. В Украине опасаются, что после 9 мая, возможно, наступление сепаратистов. Есть риск, я бы сказал так, не масштабной эскалации, а локальной эскалации. Эскалации на отдельных участках фронта, когда сепаратисты попытаются отбить украинские войска от Донецка, отодвинуть их от Донецка, от района Донецкого аэропорта, и, возможно, захватить пригороды Луганска, которые контролируют украинские войска. Плюс борьба за Широкино, которая продолжается. Поэтому риски локальной эскалации, они сохраняются. Но то, что договорились по рабочим подгруппам, а Россия очень хотела, чтобы началась вот эта политическая фаза в реализации минских договоренностей. Это сигнал положительный. Я бы сказал так, риски масштабной эскалации конфликта несколько снижаются на некоторое время.
Это было меркование про Минский переговорный процесс украинского политолога Владимира Фесенки. У Великобритании сегодня отбываются всеогульные парламентские выборы, на яких громадяне выбирают 650 депутатов Палаты общинов. До их прикованная увага всего света. От выников выборов может залежать одинство краины, одинство евразвязу, лёс ядерных сил и шмат чего иншего. Докладней с темой слухачов познайомить мой коллега Ян Максимюк, який долучился до нас у студии. Ян, кто является фаворитом на этих выборах?
Сёлетние выборы у Великобритании особливы тем, что загадзя неведомо, кто является фаворитом и тем больше, кто выиграет. Большасть политиков и политологов признают, что выники выборов немагчыма прадказаць. Бадайте не впершыню в истории лёс премьерского кресла Великобритании может залежать от малых партий, якія раней не адыгрывали великой роли в политике краины. Для агульной ориентации скажу, что колькасть зарегистрованных выборщиков у Великобритании складае каля 50 миллионов человек. Параллельно с парламентскими выборами проходят выборы у муниципальные рады. Выборы у парламент, а докладней у Нижнюю палату, якая называется Палатой общинов, отбываются в 650 одномандатных округах по мажоритарной системе. У кожной окрузе выборщики будут голосовать не за партию, а за конкретного кандидата, и пераможа той, кто набере простую большасть голосов. Повторяю, простую большасть голосов. За питанием выникает, что наибольш верогодный выник такий. Ни одна из двух основных политических сил, а это консерваторы и лейбористы, не отримает абсолютной большасти. Значит, может сформоваться так званый подвешенный парламент. Питание, якое застаецца невырашаным, хто і з кім можа ўвайсці ў кааліцію.
Яна, якую з малых партій эксперты называюць як найбольш верагоднага ўдзельніка ўрадавай кааліцыі?
Галоўная роля ў гэтай нявызначанасці адводзіцца шатландскім нацыяналістам, якія прайгралі рэферэндумам незалежнасці, але, тым не менш, набіраюць штораз большую папулярнасць у Шатландыі. Националистичной партией Шотландии теперь кируя женщина Никола Стерджин. Становище, у яким может опинуться Великобритания после выборов, достипно обмалявал американский комедийный актер Пи Джей О'Рурк, який сказал, цитую, «Шотландские националисты, якія не хочут быть часткой злученного королевства, могут оказаться вызначальной силой у тым, як и кем злученное королевство будет кироваться. Хоть головная мета националистов заключается як раз у тым, каб злучанае каралевства імі не кіравала наогул. Канец цытаты. Большасць, якая дазваляе партіі праводзіць сваю палітыку без аглядкі на апазіцыю, гэта 326 мандатаў. Паводле апытанняў грамадскай думкі, ні лейбарысты, ні кансерватары і блізка не падыходзяць да гэтай колькасці месцаў. Шатландія пастаўляе ў Вестмінстер, так нефармальна называюць у Вялікабрытаніі парламент, 59 законадаўцаў. Цалкам верагодна, што ўсе яны акажуцца сябрамі нацыяналістычнай партыі Шатландыі. 59 мандатаў – гэта дастаткова для таго, каб ператварыць няўстойлівую меншасць любой з дзвюх асноўных партый у стабільную канстытуцыйную большасць. Ну і падаецца верагодным, што калі шатландскія нацыяналісты апраўдаюць прадказанне апытанняў грамадскай думкі, ім застанецца толькі вырашыць, з кім менавіта ўступіць у кааліцію і пажынаць палітычны плён.
Ну і тут узнікае пытанне, якім чынам шатландскія нацыяналісты, якія летась у верасні прайгралі рэферэндум пра незалежнасць, бо набралі 45% галасоў, могуць перамагчы тыя партыі, якія былі супраць рэферэндуму і набралі 55% галасоў, і як яны могуць узяць усе 59 парламенцкіх месцаў?
Справа тут вядома ў мажарытарнай выбарчай сістэме. Тыя 55% галасоў, якія забяспечылі захаванне Шатландіі ў складзе злучанага каралеўства, на сённяшніх выбарах будуць размеркаваныя паміж кансерватарамі, лейбарыстамі і ліберальнымі дэмакратамі. А тыя 45% галасоў, якія хацелі незалежнасці Шатландіі, усе як адзін будуць галасаваць на нацыяналістаў, забяспечваючы сваім кандыдатам, непрапарцыйна вялікую прысутнасць у парламенце. Так што сапраўды, Великобритания стоит перед реальной перспективой того, что лёс важных законопроектов будут вырашать законодавцы от партии, якая зусім не зацікавленая у целостности краины.
Дякую, Ян. З Яном Максимюком мы абмеркавалі сённяшнія парламенцкія выборы у Великой Британии и их магчымыя выники. Александр Надсон долгие десятигодзі был греко-католическим святаром, апостольским визитатором для белорусов-католиков замежжи, керовником библиотеки и музея имя Франциска Скорины у Лондоне и старшинем доброчинного Чернобыльского фонда. А отец Александр займал такое важное место у разных полях белорусской деятельности эмиграции, что после его отдыхода отчувается великая пустка. Мой коллега Сергей Шупа был у Лондоне 29 красовика на похованні святара, и зараз мы з ім пагутарым пра перспектывы Лондонскага беларускага цэнтру. Сергей, найперш пытанне да вас пра лёс беларускай каталіцкай місіі, якую узначальваў айцец Александр Надсон. Што будзе з ёй?
Ну, я гаварыў з айцом Сергеем Стасевічым, які сёння святарствуе у беларускай царкве у Фіншлі, і ён пазнаёміў мяне з апошнімі падзеямі, якія адбываюцца вакол каталіцкай місіі. Рэч тым, што апошнім часам ім даводзілася вырашаць рознага тыпу гаспадарчыя, тэхнічныя, фінансавыя пытанні, і дагэтуль, да самага нядаўняга часу, беларуская каталіцкая місія ў Лондоне знаходзілася пад непасрэдным падпарадкаваннем кангрэгацыі для ўсходніх цэркваў у Рыме. Значыць, царкоўныя функцыянеры ў Рыме, далёкая ўлада за тысячы кіламетраў, уплывалі на вырашэнне нават самых дробных пытанняў, рэч у тым, што сваёй блізкай іерархіі, блізкай у Лондоне, у беларусаў, каталікоў усходняга абраду не было. І гэтае пытанне было вырашана так, што у выніку перамоваў, у выніку нейкіх рашэнняў беларусы, каталікі Лондону былі рашэннем. Гэта было ў выніку кансультацыі з апостальскім нунцем Вялікабрытаніі, і ўрэшце яны былі аддадзеныя пад царкоўнае падпарадкаванне украінскаму біскупу Глебу Ланчыну і епарху недаўна заснаванай грэка-каталіцкай епархіі Святой Сям'і ў Лондоне. Прытым беларусам было паабяцана, што будзе захавана іх на ідэнтычнасць, царкоўныя традыцыі, будуць у недатычнасці ўсе матэрыяльныя даброты, якімі сёння валодаюць беларусы-каталікі ў Лондоне. І, як бы, епіскап Глеб мае абавязак апікавацца захаваннем беларускасці гэта каталіцкай выспачкі ў Лондоне.
А ў якім стане цяпер царкоўная грамада? Ці шмат там вернікаў, ці ходзяць людзі на набажэнствы, ці яны адбываюцца рэгулярна?
Я сёлета двойчы бываў на нядзельнай імшы, і там было так 20-30 чалавек. Пераважна ў абсалютнай большасці это маладыя людзі, эміграцыі апошніх 10 гадоў. Ёсць пару старэйшых людзей, жанчыны, але, як сказаў айцец Сергей, гэта яны праваслаўныя. Наогул рэч у тым, што беларускія праваслаўныя цэрквы ў Лондоне ўжо даўно зачыніліся, але яны ідуць да сваіх, да беларусаў, нават іншыя дэнамінацыі. Ну, толькі што яны там, як бы, тэхнічна, яны не прымаюць прычасця, але стаяць, моляцца і...
Ну, это мова ідзе пра старэйшых
эмігрантаў. Старэйшае пакаленне, так. А так там маладыя людзі, ёсць дзеці, весь бегаюць, як бы, дзеці, таму што там працуе адначасна і нядзельная школка, дзе... І айцец Сергей, і катэхетка з Беларусі займаюцца з дзецьмі, каб дапамагчы людзям захаваць у гэтых дзецях, развіць і захаваць у іх беларускасць. Таму што самі бацькі не маюць ні часу, ні магчымасцяў, дзеці вучацца ў ангельскіх навучальных установах і натуральна асімілююцца.
І тады яшчэ адно пытанне пра іншую пляцоўку дзейнасці айца Александра, не менш важную, гэта беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Што будзе з гэтай установай?
З бібліятэкай пытанне не такое простае, бо сама роля бібліятэкі мяняецца відавочна. Калісьці это была такая амаль што адзіная на Захадзе, прынамсі ў Заходній Европе, беларуская культурная установа з вялікім зборам кніг, дзе маглі працаваць замежныя даследнікі. Цяпер замежныя даследнікі не маюць праблему, каб прыехаць у Беларусь, у Менск, і там дайсці да любой літаратуры, да любых дакументаў. І таму Стає питання про те, якою ролью, якою функцією бібліотека буде виконувати у далейшому. Відомо, білоруси, які там сьогодні живуть і працюють, хотіли б заховати цю традицію, заховати ось такий культурний форпост білорусьчини на Заході, але, скажімо, у якості таких нових ідею, яны хочуць у тым ліку абслугоўваць тую маладую беларускую эміграцыю, якая прыходзіць і проста хоча нешта чытаць. Скажам, арганізуецца нешта на кшталт бібліятэчнага абанементу. І гэтая бібліятэка таксама будзе цяпер закліканая, каб падтрымліваць беларускі дух, беларускасць, беларускую культуру ў Лондоне. У гэтым выпадку сярод возяты ўсё большай і большай новай беларускай эміграцыі.
А на якія сродкі існуе гэтая бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны і далей будзе існаваць, і ці будзе?
Айцец Александр паспеў стварыць такі фонд, які дазваляе як бы трымаць бібліятэку на плаву, ну, але ясна, што бібліятэку трэба развіваць, распрацоўваць нейкія новыя кірункі, сродкі, ясная справа, не ўпадуць з неба. Гаворка ідзе пра пошукі магчыма нейкіх грантаў або ахвяраванняў з боку прадстаўнікоў эміграцыі. Скажам, польская бібліятэка, даволі вялікая ў Лондоне, падтрымліваецца амаль цалкам з тэстаментаў старых мігрантаў і не мае ніякай фінансавай падтрымкі, а значыць і фінансавай залежнасці ад цяперашняй польскай дзяржавы. Польская дзяржава абсолютна нармальная, ў адрозненні, скажам, ад беларускай, дзе у якбы у беларускіх эмігрантаў могуць быць нейкія сумневы, ці варта, скажам, пад беларускую дзяржаву неяк з ёй супрацоўнічаць глыбей, чым можна. І вось яны выступаюць з заклікам сапраўды ствараць нейкія фонды падтрымкі бібліятэкі, або калі знойдзецца чалавек, які сапраўды там пачне працаваць як бібліятэкар, ён будзе займацца сярод іншага, а можа і найбольш менавіта пошукам такой грантаўскай падтрымкі.
Дзякую, Сергей. З маім калегам Сергеем Шупам мы абмяркоўвалі будучыню беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, а таксама бібліятэкі і музеі імя Францішка Скарыны, якія засталіся пасля сыходу ў мінулым месяцы айца Александра Нацана. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабоду.